Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Писатель Николай Климонтович. Коля.
Здравствуйте.
Сопредседатель Республиканской партии России, депутат Госдумы Владимир Рыжков. Володя, приветствую. И кинорежиссер Тофик Шахвердиев. Тофик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи, дорогие слушатели, «Двойные стандарты». В общем, как раз сегодня хороший день, чтобы поговорить о двойных стандартах во всем размахе этой темы. Вот и поговорим. Мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12. Вы знаете, это бесплатный звонок. И мы ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 961-43, в Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». Володя Рыжков был сегодня, ну и Тофик тоже.
Да, мы вдвоем были плечом к плечу фактически.
Да, плечом к плечу. Двойные стандарты. Что, какие уроки можно извлечь сегодня по поводу нашей темы «Двойные стандарты», Володя?
Ну, сегодня как раз в Москве был день торжества двойных стандартов, потому что было показано все лицемерие российских властей, когда они громогласно заявляют на каждом шагу о том, что Россия — это демократия, что в ней гарантируются права и свободы граждан, что все политические силы равны. А тем не менее, сегодня вот просто как в зеркале мы увидели все. Сегодня в Москве было 3 митинга. Один проводила демократическая оппозиция под названием «Марш несогласных», второй проводили прокремлевские движения «Молодая гвардия» и «Наши», и третий проводил Дмитрий Рогозин, то есть так называемые национал-патриоты, националисты. Вот. И одних молотили дубинками. Вот мы как раз с Тофиком были сегодня в 12 на Пушкинской площади и были свидетелями того, как ОМОНовцы просто бежали за людьми, били в спину дубинками, били, не разбирая женщин, там, стариков, причем и случайно попавших, и сочувствующих, потому что площадь была заблокирована, и там невозможно было отделить простых прохожих от сторонников акции. Тут же на этой же Пушкинской площади стояли тарелки ОРТ, РТР, которые показывали радостно веселящуюся молодежь из движения «Молодая гвардия», молодежное крыло «Единой России», которые праздновали, значит, успехи вертикали власти и стабильности. Тут же в это же время на Воробьевых горах 15 тысяч наших тоже гуляли, веселились, показывая, как хорошо все цветет в стране. А в 2 часа дня совершенно свободно националисты митинговали на Болотной площади, никто их не бил, никто их не разгонял, потому что их главные идеи — превосходство одной нации над другой, ненависть к Западу, ненависть к либеральным идеям, они вполне находятся в мейнстриме официальной политики. Если в один день в одном городе, в столице нашей страны, людей, которые выходят с лозунгами защиты Конституции и прав человека, избивают на глазах у сотен журналистов дубинками, проламывают им головы, и в этот же день на этой же площади другие гуляют под охраной и веселятся под охраной этого же ОМОНа, потому что они славят власть. А третьи клеймят либералов и гнилой Запад и тоже находятся под покровительством властей, то мне кажется, что лучшей иллюстрации, что такое двойные стандарты, просто не придумаешь.
Так, в чем значение и смысл вот этих репрессий? Почему власть так решительно показал нам сегодня двойной стандарт? Ведь, в конце концов, нельзя же сказать, что там вышло 500 000 человек. Вышли сотни, тысячи народа. Они, как вот Владимир сейчас правильно сказал, они, в общем-то, выступали в защиту Конституции, в защиту свободы, в защиту демократии. В общем-то, вещи, прямо скажем, которые нормальны для каждого цивилизованного человека. Откуда взялись эти репрессии? Почему возникла эта двойная стандарт? Я так понимаю, что двойной стандарт возникает тогда, когда возникает противостояние. Значит, наши – наши, а чужие – враги. Да, у нас известно, что если наш разведчик, то он разведчик, а если чужой разведчик, он шпион. Так почему же тогда в данном случае такая боязнь и такая агрессивность власти по отношению к людям, которые, в общем-то, хотят одного, чтобы Россия была свободная, процветающая, достойная страна, которую ценили бы соседи, уважали, и которая была бы привлекательная для всего мира. В чем дело?
Мне кажется, понять и объяснить поведение власти можно, потому что когда не удается навести порядок в экономике, в общественной жизни, ничего не остается, как прибегать к силовым методам. И сегодня для меня этот день кажется началом воспитания в нашей стране собственного туркменбаши. Тиранами и извергами, по-моему, люди не рождаются, а тиранами и извергами люди становятся. И мне кажется, и Сталин, и Ким Чен Ир, и Ким Ир Сен, и тому подобные товарищи, и туркменбаши, который вначале был сыном туркменского народа, потом стал отцом туркменского народа, они были, наверное, нормальными людьми. Потом, когда они получили власть, то, имея нежизненную конструкцию хозяйственную, они не могли иначе поступать, как прибегать к насилию. И если сейчас продлить время действия нашего замечательного президента Владимира Владимировича Путина на 7 лет, еще на 7 лет, еще на 7, то мы воспитаем собственного туркменбаши. Даже если это будет не Путин, кто угодно, но когда разваливается экономика, когда мы отстаем по качеству жизни, по многим параметрам, находимся на каких-то самых последних местах, то власти, у власти нет других способов воздействия. И вообще наша власть имеет только одни регуляторы, один инструментарий. Это опричнина, когда собирают налоги, все деньги, какие можно из себя вытянуть, забирают. А потом руководят тобой с помощью такого нехитрого способа, как будешь голосовать правильно, мы часть своих денег вернем, а тебе часть своих денег не вернем и вообще никаких денег не вернем. Вот к этому, к элементарному руководству, такому малопродуктивному, малосимпатичному, приводящему в конце концов к развалу страны и всего на свете, вот и вынуждены прибегать наши власти. Я думаю, что это естественный ход вещей.
У нас на проводе Аркадий из Петербурга. Аркадий, ваше представление о двойных стандартах. Здравствуйте.
Здравствуйте все. А очень такое у вас последовательность замечательная получилась, Виктор Владимирович.
Давайте.
А именно, в прошлую субботу была передача «Роковая женщина», и я свел разговор, высказал свое мнение, что 80% судей у нас это женщины.
Да, я помню ваше замечание, кстати, Аркадий. Мы его очень оценили.
Так, не очень оценили. Тут речь о чем? Сейчас у нас минимум по официальным данным 170 человек задержано. Кто их будет судить? Женщины мировых судебных участков. Федеральные судьи будут принимать апелляции и прочее. Но разве это не роковые женщины? Что касается двойных стандартов, да? И вот по каким стандартам эти у нас судьи женского пола будут судить? По своему внутреннему убеждению. У нас сейчас, насколько я понял, в Москве санкционировано еще дополнительно 5 мероприятий, да, и вот как они будут судить, например, тех, кто так или иначе нарушит порядок, условия законодательства там, у вас в Москве. Всего доброго.
Понятно. Спасибо, Аркадий, спасибо за ваши замечания и за сегодняшней и недельной давности. Слушайте нас, оставайтесь с нами, нам нужны такие замечательные радиослушатели. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе
в эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Николай Климентович, сопредседатель Республиканской партии России, депутат Госдумы Владимир Рыжков и кинорежиссер Тофик Шахвердиев. Мы говорим о двойных стандартах. Коля, скажи мне, пожалуйста, вот быть писателем, это что? Это всегда иметь один стандарт по отношению, например, к своим друзьям, по отношению к стране, по отношению к политике. Ведь мы порой разрешаем своим друзьям, своим единомышленникам делать то, что другим не разрешаем. Как ты решаешь это чисто философски для себя?
Это точно, мне кажется, поворот темы. Скажем, если какой-нибудь любящей матери позвонят из детской комнаты милиции, скажут, что ее подросток, сын, украл, ударил кого-нибудь по башке палкой, украл там какой-нибудь там видео, этот мобильный телефон, она будет рассказывать о том, как он выпиливал лобзиком, как он был хороший сын, как он любит цветы, собак и так далее. Но если ее сын ударит по голове и отберут у него мобильный, который она, может быть, подарила на день рождения, то она будет говорить, что этого хулигана надо немедленно посадить в тюрьму, и таким вообще не место в нашем обществе и так далее. Двойной ли это стандарт? Может быть, это словосочетание не очень точно отражает ситуацию, которую вот ты как бы спросил меня обсудить, потому что речь идет о эгоизме любви, о том, что те люди, которые близки тебе по духу, родственно, по крови, они нам представляются, мы сразу видим причины, по которым мы можем их объяснить, их поступки оправдать, даже если поступки это не очень приглядно, а вот чужие люди нам не вызывают у нас желания вот таких искать эти мотивы, искать оправдания. Более того, я могу сказать, что вы помните, у Хемингуэя «В иметь и не иметь», там Хемингуэй замечательно описывает то, как герой идет со своей старой, уже поблекшей, толстой, не очень опрятной женой по набережной, но он ее воспринимает именно той, которой она была в молодости, когда он ее любил, когда они только поженились. А окружающие видят ее совершенно иначе. Да. Вот это природа, я думаю, двойного стандарта. Во всяком случае, если мы говорим о морали. Более того, скорее всего, это так и в политике. Есть люди, которые близки существующей власти по крови, по происхождению, по представлению о жизни. Я не говорю даже о распиле денег, там это уже, так сказать, совсем уже понятно. Но здесь очень важна такая ментальная близость, да, и духовная. Есть люди, которые ментально неприятны. И так получается, что именно те, которые не очень приятны, они оказываются в рядах протестующих, в рядах журналистов, которые неугодны, в общем, власти и так далее, и так далее. То есть есть люди, как бы мыслящие другим способом. И тогда тоже к своим журналистам, скажем, им можно простить, что они, я не знаю, присвоили себе там какую-нибудь там премию, не знаю. А этих за это можно отдать под суд. В правительстве, кстати, это происходит сплошь и рядом.
Я иногда думаю о том, что человек вообще родился с идеей двойного стандарта, и это наша какая-то кара Божья. Потому что, смотрите, у ангелов один стандарт, у животных один стандарт, а вот у человека два стандарта. Но сегодня день каких-то очень конкретных мыслей по поводу двойных стандартов. Я хочу спросить у Владимира Рыжкова, я считаю его своим другом. У нас разница в годах достаточно большая, но я считаю, что нам всегда есть о чем поговорить, и мне кажется, что это очень достойный человек. Тут я получаю на свой email какие-то такие высказывания довольно резкие, Володя, о тебе. Но я понимаю, есть люди, которые не слишком прекрасно душные. Есть люди, которые не позволяют себе делать выпады, даже не знаю, за что и как ты реально борешься. Я хочу тебе задать один вопрос. Почему власть так испугалась сегодня вот этих людей? Вот даже не смысл репрессии, об этом Тофик говорит. Почему-то они испугались. Но ведь можно было сказать, ну, ребят, ну, выходите, ну, покажите нам, раз вы за Конституцию, ну, все в порядке. Откуда была такая вот огромное количество милиции в штатском, не в штатском? Я сам видел, сейчас ехал по улице, эти огромные грузовики ОМОНа, эти огромные автобусы. Но что такое? В чем их испуг? В чем он заключается?
Ну, то, по поводу тех людей, которые пишут резкости в мой адрес, ну и ради бога. Лишь бы у них была такая возможность. Вот с этой я борюсь. Это очень просто. Чтобы у них была такая возможность. В том числе писать резкости и говорить публично в мой адрес. И ради бога. Я политик и не обязан всем нравиться. Вот. Почему власть боится? Есть, по-моему, очень простые причины, значит, в том числе связанные с судьбой нашего президента. Я хочу напомнить, что он ведь проиграл выборы вместе с Собчаком. Это был, по-моему, 96-97 год. И он запомнил на всю жизнь, что выборы можно проиграть. А второй урок, который преподала ему жизнь, тоже очень жестокий. Вообще ему жизнь преподносила жестокие уроки. Это был Майдан на Украине, когда он открыто, все это видели, поддержал Януковича, даже полетел в Киев и даже выступил там по трем общенациональным, вы помните, телеканалам. Это знаменитое его интервью в прямом эфире, когда он два часа отвечал на вопросы журналистов и украинцев. Дважды поздравил Януковича с победой и проиграл. Значит, он боится двух вещей. Он боится свободных выборов, потому что запомнил, что на них можно проиграть. И он боится площади, потому что он понял, что площадь может менять власть. И все, что делает Путин последние 7 лет, он уничтожает свободные выборы и уничтожает площадь. Потому что именно в этом видит угрозу. Я не думаю, что Тофик, он думает только о своей власти. Я думаю, там все-таки группа людей, которая захватила власть в стране. И это
корпорация,
такая. Корпорация такая, достаточно узкая. В основном это выходцы из спецслужб, из Питера, их там человек 40. Вот эта корпорация усвоила два главных урока. Бойся свободных выборов и бойся людей на площадях. Потому что именно там меняется власть. И вот все, что они делают, они уничтожают свободные выборы и уничтожают площадь. И это тоже имеет прямое отношение к теме двойных стандартов, потому что есть огромный разрыв между официальным законом, Конституцией, и реальностью. Потому что Конституции, вот я ее читаю, это просто диссидентский текст, потому что там написано...
Он становится все более, да, более диссидентским.
Это просто подпольная некая такая бумага, написанная где-то там революционерами, значит, в подвале, под названием «Конституция Российской Федерации», где написаны чудовищные для власти вещи. Например, что граждане вправе мирно, без оружия проводить митинги, шествия, демонстрации. Представляете? Или там написано, в России гарантируется свобода слова. Представляете? Или, например, написано, что каждый может быть избранным и избираться. Или, например, что власть принадлежит народу. То есть, в принципе, это революционный, взрывной, запредельный для власти текст. И когда находятся смельчаки, которые выходят и вслух читают Конституцию, эта власть объявляет экстремизмом. Вы знаете, что у нас выйти сейчас на улицу и сказать, что я вышел за права человека, это экстремизм по закону. Вот. Поэтому вот этот страх, Виктор, я думаю, связан с тем, что панически боятся свободных выборов и панически боятся скопления людей на площадях, потому что свободные выборы сразу вспоминают проигрыш Собчака, площадь сразу вызывает ассоциацию с Майданом, и поэтому такой панический, параноидальный страх вот этих вещей.
У нас из Москвы звонит Леонид. Леонид, ваше отношение к двойным стандартам жизни, в политике вообще?
Я немножко поверну, может быть, неожиданный для вас ракурс. Вы понимаете, что вот сегодня даже показали по телевидению фрагмент с Пушкинской площади и фрагмент показали с Воробьёва горд. Вот даже здесь просматриваются два стандарта. Я был на самой Пушкинской площади. Вы знаете, что первое впечатление? Это устрашающий вид ОМОНа. Я посмотрел, специально посмотрел там, ОМОН представлял 12-й какой-то регион, 21-й, 36-й, 56-й регион. Это автозаки были, автобусы, в которых привезли, ну, такие экскурсионные автобусы, типа ОМОНовцев самих привезли, и потом сопровождающие ГАИ. Кстати, я даже видел Гарри Кимыча, его привезли в автобусе по 36-м регионам, там, ну, таком газовском автобусе. Ну вот. И вы знаете что, честно говоря, я посмотрел, я-то пожилой уже человек, но вот я стоял у Пушкинского метро одного выхода, и при мне полковник в ОМОНовской форме сказал, значит, своим дал указание, всех молодых, которые выходили из метро, прям тут же хватали и сажали вот эти в автозаки, и прям тут же, знаете что, просто мне честно говоря, было стыдно перед иностранцами за нашу Россию.
Спасибо, Леонид.
Леонид, а как показали наших на Воробьевых горах? Можете рассказать?
А ну там, понимаете, там нет этого устрашающего, не было вот этих...
Там радостные лица,
ну,
молодежь.
Ну, понимаете, что там милиция, как обычная милиция просто. А здесь вот именно, ну, телевидение это не показывает. И потом, знаете, вот два стандарта. Вот наш стандарт, наше телевидение что показывает, и то, что я слушаю по радио «Свобода». Я даже удивляюсь, почему вас еще пускают в эфир.
Значит... Еще двойной стандарт не зашел так далеко, но мы об этом тоже думаем. А причина двойных стандартов, пишет Михаил из Москвы, изложена Лермонтовым в «Прощании, мытая Россия», «Страна рабов, страна господ», и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Какие изменения за полтора века? Голубые мундиры наверху, народ послушен, а вместо немытой, единой и справедливой России. Михаил, Москва. Ну, что тут можно сказать, Коля, что можно сказать? Я думаю, что русская литература всегда находила в нашем государстве двойные стандарты, и в этом смысле... сегодняшнее положение. Это, в общем, как раз неудивительно. Было удивительное положение где-то в начале 90-х годов.
В некотором смысле, я помню, сейчас говорю Володя. Володя значительно моложе нас с тобой. А я помню, я учился в относительно либеральной московской школе в конце 60-х годов, когда еще не совсем развеялся запах перестройки, хотел сказать, хрущевской оттепели. И я помню, я задавал в классе на уроке обществоведения провокационные вопросы, типа, если я сейчас выйду на Красную площадь и заявлю, что соблюдаю свою конституцию, меня арестуют и посадят в дурдом или нет. Это, так сказать, обычное вот правозащитное движение, в каком смысле все в свое время возникло именно из этого детского вопроса. Соблюдать свою конституцию, это была основа и Валерия Челидзе, и, в общем, меморандума Сахарова раннего и так далее. А другое дело, что это немножко инфантильно, потому что, ну, никто никогда, никакие власти, провозглашающие там... сколь угодно замечательные, сулящие золотые кисельные берега и молочные реки, золотые горы населению, они никогда не в состоянии выполнить своих обещаний. Это более-менее так. Но другое дело, что в России власти обычно изощренно и нагло лгут. Вот это прямо в лицо. То есть все-таки есть... ну,
то есть говорят всякое, одно, всякое, а делают...
На всякое приличие есть свое...
Да, да. Например, знаете, что сегодня официальное телевидение объявило, что митинги в Москве прошли без эксцесса. Вот прямая, грубая, наглая ложь. Да, это сегодня все каналы, да.
Причем я могу сказать, что когда двойные стандарты существуют, в конце концов, в нашей жизни, потому что в конце концов, когда мы поздравляем с 8 марта свою жену, может быть, мы помним в глубине души, что вчера она оставила кастрюлю на плите и там и еще что-нибудь в таком стиле. Но, тем не менее, мы понимаем, что надо улыбаться и надо сказать ей хорошие слова. Но это не есть, это вежливость, это всего лишь воспитанность. И
Кочка, мы уходим уже на новости. Скажу, что 21 час и 2 часа ночи будет повтор программы «Дорога свободы», а мы на волнах «Радио Свобода». Сейчас сделаем перерыв. Наша программа «Энциклопедия русской души» выйдет через 2 минуты. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве состоялся марш несогласных, организованной оппозиционной коалицией «Другая Россия». Грубейшим нарушением прав человека назвала глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева действия столичных властей во время проведения этой акции. Сегодня в центре Москвы прошло несколько митингов, которые были санкционированы властями. В Бишкеке уже четвертый день продолжается бессрочная акция протеста оппозиции, которая требует отставки президента Курманбека Бакиева. До 200 тысяч сторонников светской системы правления в Турции участвовали сегодня в демонстрации в Анкаре. Демонстранты протестовали против возможного выдвижения кандидатуры нынешнего премьер-министра Реджепа Эрдогана на пост президента республики. Сегодня в Касабланке, Марокко, взорвали себя 2 смертника, а о других жертвах власти не сообщают. В афганской провинции Хост смертник взорвал автомобиль вблизи группы полицейских. По словам представителя МВД, погибли 7 полицейских, ранены несколько мирных жителей. Жертвами взрыва в священном для иракских шиитов в городе Кербела стали по меньшей мере 47 человек и около 60 получили ранения. Среди погибших много женщин и детей. Сегодня истекает срок, за который Северная Корея должна была остановить ядерный реактор в Йонбоне, однако пока она этого не сделала. Британское министерство внутренних дел изучает на предмет нарушения закона заявление Бориса Березовского, опубликованное в пятницу газетой «Гардиан». Он сказал, что готовит силовой переворот в России. Главу Всемирного банка американцев Пола Вулфовица, оказавшегося в центре скандала, поддержал Белый дом. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода» призывает власти Ирана незамедлительно выпустить из страны журналистку Парнас Азиму. 3 месяца назад у Азимы, приехавшей в Иран навестить больного родственника, отобрали иранский паспорт. Глобальный экономический рост сейчас самый высокий за последние 30 лет, несмотря на риск роста цен на нефть. Об этом заявили после встречи в Вашингтоне главы финансовых ведомств 7 ведущих промышленно развитых стран мира.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях писатель Николай Климентович, сопредседатель Республиканской партии России, депутат Госдумы Владимир Рыжков и кинорежиссер Тофик Шахвердиев. Наша программа называется «Двойные стандарты». Нам можно звонить 8 800 222 12. Нам можно писать на пейджер Москве 9614. Тройки и в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Вот интересно, Володь, очень народ по-разному реагирует. Я, сейчас вот, важно будет ответить на такой вопрос, почему так по-разному? «Двойной стандарт», пишет Борис Павлович из Новочеркасска, «сидит в большинстве так называемого народа. Так этот народ в четверговской программе «К барьеру» аплодировал собственному ничтожеству, считая себя великим и имперским». Борис Павлович, во-первых, ну, не весь народ аплодировал. Слава богу, давайте все-таки подумаем о том, что если я и проиграл философу, назовем его так, то, тем не менее, счет был не такой, а печальный, а все-таки демагогия, она всегда потребляется очень легко и радостно. А я имею в виду демагогию моего оппонента. А вот посмотри, Володь, Анна Павловна, пенсионерка. Господа, здравствуйте. Владимир, не надо обращать внимание на зомбированных. Я хотел идти на масс несогласных, но мне 72 года, и я с больными коленками не смогла бы от ОМОНовцев с дубинками бежать. Но душой и сердцем я была с вами. Спасибо вам от всех нас. 72 года. И с другой стороны, сразу
там, следующий. Там был один человек, физик, 70 лет, у меня даже записано его фамилия, имя, отчество, и телефон я записал. Его 2 раза огрели дубинкой по спине. Я потом, мы шли, когда нас уже выдавили с Рождественского бульвара, мы когда шли уже по Большой Лубянке, я его спросил, вы не жалеете, что пришли? Он сказал, мне было бы стыдно, если бы я не пришел. То есть людей было очень много и очень, очень приличных людей.
А с другой стороны, то есть, смотри, Светлана пишет, Рыжков сегодня весь день рассказывал ужастики на эхо, как бы бабушку и дедушку на углу Пушкинской, а теперь в компашке с тобой, значит, Шахвердиевым перекочевал еще в одно гнездо проплаченных. Mm-hmm. Светлана, вот к чем объяснить?
Светлана, вам повезло, что вы там не были, вас бы так бы отмолотили, чтобы вы всю жизнь потом вспоминали.
Уж ужасно. Совершенно точно, что люди, которые находились на Пушкинской и поддерживали марш несогласные, не были проплаченными. Это настолько очевидно, что даже смешно слушать вот такие упреки. Сегодня одна немолодая женщина подошла к ОМОНовцам, держа красную книжечку в руках. И подходила, и каждому зачитывала вот эти статьи, о которых сейчас Володя говорил, статьи Конституции. А ее просто не пускали. Она говорит, я могу ходить по своему городу, по своим улицам. А милиция решила поступать так. Она фиксировала группу людей со всех сторон и не позволяла двинуться ни в одну, ни в другую сторону.
Блокировала просто.
В результате я слышу по телевидению, что на марш несогласных пришло очень мало людей, а их пришло, потому что их просто мало, потому что их не пускали. Вот. И воспринимали ОМОНовцы, и не только рядовые ОМОНовцы, но и их руководители, там полковник был, когда она зачитывала Конституцию, он просто смеялся в ответ. «Бабуля, что ты мне читаешь?» Вот такое отношение к Конституции, к гражданам, и поэтому удивляться не приходится. Вот то, что сегодня произошло, это, конечно, тот вариант, который опробован в Андижане, который опробован в Минске, и который сулит нам в случае, если так все будет неизменно, как люди на Воробьевых горах хотели, чтобы Путин был навсегда, даже такой слоган Пушкина, наше все Церетели навсегда, а Путин Церетели везде, а Путин всегда, да? Вот, если это так, то в конце концов другого отношения к нам, гражданам России, мы ожидать не должны.
Да, а вот еще возвращаясь к той программе, которую ты видел, Тофик Драпека, которая объяснилась мне публично на всю страну в любви, но в то же время сказала, что я прекраснодушный интеллигент, и что народ любит других, это вообще было... Кстати говоря, если она нас слышит сегодня, то спасибо, действительно, объяснение получилось очень красивым.
Она сравнила с Гумилевым.
Вообще,
с которым?
Ну, с тем, главным, великим. Великим. И надо сказать... А с другой стороны, сказал, ну, Виктор, ну, вы прекраснодушен, наш народ вообще любит тех, которые его уничтожал. Ивана IV и так далее, и так далее.
Это миф, что народ любил Ивана IV, вот. Что народ любил Сталина. Те, кто жили в то время, особенно Иван Грозный оставил страну опустошенную. Это знает любой профессиональный историк. Народ бежал на все четыре конца света, лишь бы подальше от Москвы. То же самое Сталин. Вот те, кто выжили, кто пережили сталинские, они... Вот, старшее поколение, которое, к сожалению, почти все ушло, оно отдавало себе отчет, что это за человек и что это за режим.
Вот, Володь, послушай, Драпега, великая актриса, умница, объяснила вам, что русский народ будет любить и обожать только государственника, предпочитая обходиться без комфорта, за который вы, господа, маму родную продадите. В будущей России вас не будет. Союз православных граждан. Мне нравится, что Союз православных граждан считает, что мы за комфорт. Мы за комфорт. Интересно, да? Идея такая. Не за свободу, не за демократию, а за комфорт. Это значит, за диван и за сигару в зубах.
Я недавно прочитал мемуары ректора литературного института Сергея Есина, человека, в общем, симпатичного. У него там есть замечательные пассажи, например, такие. И этот расслабленный, вальяжный образ жизни либералов, пользующихся интернетом и мобильной связью. Это цитата, ведь цитата.
Интересно,
это странные представления.
Наши чиновники, которые купили, значит, на 4 миллиарда фунтов за прошлый год недвижимости в центре Лондона, причем 70% из них это чиновники, чья официальная зарплата, да, те самые патриоты-государственники, которые пилят страну так, что только, так сказать, опилки летят. Значит, они, видимо, такие ригористы и любят такие, значит, скромные кельи со стаканом воды и черным хлебом. Я, кстати, давно заметил одну интересную вещь, я думаю, вам как писателям будет это интересно, надо этим подумать, что я уже давно заметил, что чем больше у человека, значит, крест на пузе, чем истовее он крестится и кричит про Великую Русь, тем больше он ворует из бюджета. Есть прямая связь между, значит, количеством своров и степенью,
у Мольер посвятил много своих пьес и так далее. Ханжеству. Да. И, конечно, это человек маскируется, если человек ворует, если человек
живет по двум души.
Стандартам, человек провозглашает вслух, там, говорит одно, своров, а делает на самом деле другое. Да. Но, естественно, он пытается публично себя подать как
святого. Еще, Николай, знаете, какой признак? Значит, чем больше украл человек из бюджета, тем больше портрет Путина у него в кабинете. Я тоже заметил связь. Значит, вот чем дороже и больше портрет, значит, тем больше этот человек украл. Это прямой четкий критерий.
Александр из Петербурга, долго мы вас держали, но у нас, видите, сегодня такая интенсивная передача. Александр, ваше мнение о двойных стандартах?
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Маленькая реплика, Виктор, по поводу роковой женщины. Позвольте,
да.
Сначала я не слушал, прочитал распечатку, и ужас, я там прочитал, что Дельмас была роковой женщиной Блока 18 лет. Любовь Дельмас познакомился Блок не в 14 году, и только цикл «Кармен» остался, а Блок не разочаровался уже через год, как пустой, совершенно холодной женщине.
Согласен.
Значит, той роковой женщиной была Любовь Дмитриевна Менделеева,
правильно,
дочка знаменитого Менделеева Дмитрия Ивановича. Вот, значит, по поводу двойных стандартов. Мне очень понравилось сегодня то, что говорил Климентович.
Хорошо.
Но я хотел бы это перевести плоскость политики следующим образом. Двойные стандарты, по моему мнению, возникают именно тогда, когда человек исповедует одно, а проповедует другое. Вот господин Рыжков для меня не человек двойных стандартов. А, например, извините, господин Рыжков, значит, Касьянов для меня человек двойных стандартов. Чтобы говорить то, что он сейчас говорит, раздай сначала имение, а потом иди.
Понятно, я понял, Александр, ваше мнение. Давайте.
Мне очень понравилась формула, когда исповедует одно, да, проповедует другое. Это абсолютно точно. Если послушать нашего президента и всех наших...
Александр молодец.
Они клянутся в демократии, в правах человека и в уважении, так сказать, свобод. Но исповедуют в душе совершенно другое. Авторитаризм, насилие, страх, террор и так далее. Прекрасная формула, я думаю, что можно сделать девизом нашей программы.
Да.
Проповедовать одно, да, исповедовать другое.
Саша, кстати говоря, нам часто звонит в передаче, и у него свои есть. Мне вот нравится, что иногда можно соглашаться с Александром, можно спорить, иногда у него какие-то даже такие яростные суждения. А с другой стороны, правильно нас поправил. Но невозможно, действительно, это же Менделеева было, понятно. Но нельзя было ворваться и тут же опровергать. Я имею в виду «Роковая женщина». О, как задела передача наших радиослушателей. Сегодня у нас тоже, конечно, очень важная тема. Да, она сейчас совпала, конечно, с очень печальным днем, в общем, практически кровавым воскресеньем, если кровавой субботы. Это очень-очень горький день. Но, с другой стороны, двойные стандарты нам бы всем, и правым, и левым, и националистам, и космополитам, проанализировать свою душу, например, двойных стандартов. И Саша, Александр, задал интересный вопрос. Что ты проповедуешь и что ты исповедуешь? Очень затронул. Саша, сегодня вы молодец. Слава Богу, что в России есть власть, способная срывать пошлые спектакли пешек в чужой шахматной игре. С красной горкой, господа, Анатолий. То есть, ну, это вот, значит, у нас... пешки в чужой шахматной. А какая чужая шахматная игра, Володь? Вот что это вообще? Вот Америка вообще? Это как это вот все замешивается на...
Знаете, у нас вот по истории власть веками культивирует недоверие к Западу, вообще к внешнему миру, проповедует теорию заговоров, пятых колонн, внутреннего врага. И вокруг этого мобилизует общество. Это очень давно. Я хочу сказать, что в свое время у нас были законы в Российской империи, в русском Московском царстве, которые там запрещали въезд иностранцев. Казнили за привезенную зарубежную газету. Был такой закон. Казнили.
И это все
просто живо очень сильно до сих пор. У нас, в том числе и твоя, наверное, программа показала с Дугиным, что гигантская вера в заговоры, в пятые колонны, что все, кто против власти, куплены. И вот это тоже такая форма.
Вы знаете, вообще любая тоталитарная власть, которая стремится сконцентрировать в своих руках и управление, и финансы, и просто судьбы граждан, она всегда строит свою идеологию по модели ад рай, да, есть святые, там, я вот только вот я что-то святых не вижу современного режима, что-то не очень понятно, кто, даже Касьянов вроде святой был, теперь не святой, а вот что касается чертей, так у них отлично все, да, и они это позаимствовали, они не придумали ничего, не придумали ни одного лозунга, ни одного звука гимна не придумали, понимаете, они все украли у Советской империи. И в этом смысле они не жизнеспособны. Кроме того, вы знаете, вы много раз... Мне очень интересно сегодня с вами встретиться, потому что я очень с вами с большим уважением отношусь.
Спасибо.
Но я думаю, что уж Путин не руководит ситуацией, потому что совершенно единолично. Наверное,
нет, там есть клан заинтересованных лиц, конечно,
который скорее, может быть, свита играет.
Я бы еще вот что добавил. И когда возникает вертикаль власти, когда она цементируется, укрепляется, а потом уже становится монолитом, всегда у нее возникает два крылышка. Левое и правое. И вот тут тоже начинается борьба разных стандартов, разных кланов и разных представлений о будущем. И это порой возникает такое впечатление, что, например, вот, не знаю, разделишь мое мнение, что, например, уже Единая Россия такая большая, что туда Кремль посылает импульсы, она их переработает и делает что-то совсем другое. Не потому, что они против нее, а потому, что это уже огромная такая бюрократическая машина, которая у них самих тоже есть какие-то...
Я согласен.
Согласен?
Согласен.
Это системный анализ, говорит. Это, естественно, да. Сигнал на входе.
Да. И уже черный ящик, ящик.
Это черный ящик. Да.
А вы не заметили, что мы все больше и больше становимся похожими на исламистов-фундаменталистов?
Это вообще наша мечта порою. Это порой. Володя уходит у нас. Удачи, счастливо, и увидимся.
Спасибо.
Это у нас Елена Владимировна из Москвы. Слушаем вас, Елена Владимировна. Двойные стандарты. Как у вас с ними?
Добрый вечер.
Добрый день.
Рыжков ушел, да?
Ну, попрощался, побежал.
Него... Вот очень плохо, я бы хотела ему сказать.
А давайте мы ему передадем, он еще тут в студии.
Значит, вот что касается...
Стоит, слушает вас, говорите.
Владимира Рыжкова. Да. Вот то, что я сейчас слышала, вот по поводу Путина, там, портрета, это такая была демагогия, это в духе Рыжкова, понимаете? И вот возникает такое впечатление, что ему, что он не заботится о пользе для страны. Ему самое главное засветиться как политического деятеля. Понимаете, вот сейчас все это, вся эта болтовня по поводу того, что нарушение Конституции...
Вот он возвращается, нет, Елена нет, Владимировна, он сейчас вам ответит. Нет,
это самое, что нельзя.
Елена Владимировна, я просто уважаю ваше право считать то, что я говорю, демагогией.
Елена Владимировна, дайте сказать мне Рыжкову.
Могу лишь только сказать, да, что я выступаю против этой политики 7 лет, довольно последовательно. И выступал против отмены выборов губернаторов, против отмены одномандатных округов, против разгрома НТВ, против монетизации льгот, которая сейчас лишила 30 миллионов наших ветеранов, льготников, лекарств и так далее. Может быть, вам и кажется это демагогией, но я так не считаю. Я думаю, что я достаточно последователен.
Спасибо. Спасибо еще раз тебе большое. Спасибо. У нас сегодня куча сообщений. Действительно, и день такой горячий, и тема важная, зацепляет. Давайте еще послушаем нашего радиослушателя Валерий Аркадьевич. Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем.
Спасибо, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Жалко, конечно, что Рыжков драпанул.
Ну драпанул, потому что у него еще дела есть сегодня, да.
Значит, Виктор, вам вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вот вы, как опытный человек, так сказать, тонко психологию знаете, и душу, скажите, как переиграть команду людей, которые в составе ОМОНа, и как переиграть команду людей, которые в составе наших? Это первая, так сказать, группа вопросов, я телеграфно сразу.
Понимаю.
То есть, каким образом им рассказать, что они не делом занимаются, понимаете? То есть, атакуют по какому-то приказу совершенно беззащитных граждан, вот, чисто физический человек, он что, он дубину-то берет в горло? И вопрос такого плана. Вот о двойных стандартных. Порядка 6 миллионов военных пенсионеров, которые недополучили минимум, ну, я такой же, по 60 тысяч рублей за фейковые от Иванова, которого освободили от Министерства обороны, да?
Да.
Вот они, военные пенсионеры, как бы их в несогласных перетащить? Переговорите, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо. Валерий Аркадьевич, дело в том, что ведь, и тут вот Тофик об этом говорил еще до эфира, дело в том, что не надо выступать против ОМОНа, не надо выступать против милиции. Это исполнители, это не руководители. Они исполняют приказы, они выполняют приказы. И, в общем, устраивать драку на улицах и выступать против них, наверное, это было бы ошибкой демократического движения. Мне кажется, что важно то, что демократическое движение есть. Важно то, что она отставит свои идеалы в честной борьбе, не играя роль никакого инструмента, каких-то интересов. Люди просто идут и высказывают свое мнение, потому что они их имеют, потому что они возмущены многими вещами. Я думаю, многие из нас, даже те, которые не поддерживают прямое движение, возмущены. Вот вы звоните, вы военный пенсионер, видите, и вы тоже чувствуете какие-то неприятные удары, которые исходят от государственной России. Я часто провожу такую мысль, что мы все любим Россию, иначе бы нас здесь не было, или бы расползлись, убежали, или просто замолчали бы и думали о чем-то другом. Но вот Россия, государственная Россия, очень редко нас любит. Об этом я говорил тоже на передаче, когда спорил с Дугиным. И мне думается, что можно сделать два вывода. Вот нас не любит Россия, значит, мы недостойны людьми, и не считаем себя людьми, и недостойны этой любви, да? И поэтому пусть с нами что делает, чтобы возрастало достоинство России. Но мне кажется, тот страх, который мы обращаем, ну, как империя или возможная империя против других стран, в конце концов, рикошетом или бумерангом возвращается к тому страху, который возникает у нас. Самое страшное, что мы опять начинаем заводить на наших просторах этот страх. Страх боязнь. И когда люди тут пишут и начинают хвалить, в общем, те порядки, которые невозможно хвалить, ну, просто невозможно, потому что они дикие, они жестокие, то мне кажется, что уже ими начинает говорить страх. Вот, Коля...
Я одно слово, да. Вы знаете, я только что вернулся из Китая, и я был в Шанхае, был там на юге Китая, но можно разное, можно много об этом говорить, это невероятное впечатление, но самое главное, что бросается в глаза, невероятная благожелательность людей, просто рядовых людей, друг к другу.
Это правда.
И вот этого, мне кажется, нам чрезвычайно не хватает. В Китае есть такая старинная поговорка, что в Поднебесной можно сделать все, что угодно, если взяться за дело сообща. Нам не хватает, на самом деле, единства. Мы все время видим друг в друге происки врагов, кто кого купил, кто заплатил. Это абсолютная чушь. И, в общем, комплексы, конечно. В общем, комплексы не очень здоровой психики.
Комплексы подозрительности.
Да, подозрительности какой-то бесконечной. Не любви друг к другу. А это очень плохо, потому что
мы
сочувствие, понимание, стремление к пониманию и любви. Вот в Китае... Кстати, в Китае есть еще одно такое. Я очень много смотрю на них. Они все ходят в своей одежде, в своем собственном производстве. Тоже неплохо бы было.
Вот странное это выражение товарища пенсионера. Как бы перетянуть в марш несогласных, в число несогласных 60 тысяч. А зачем перетягивать? Никто никого не затягивает. Это происходит само собой. Просто люди чуткие, они понимают, что это движение неверное. Вот при советской власти мы могли жить, при нынешней власти мы можем жить. Но люди с чутким слухом, они страдают от невыносимой фальши, которая сопровождает нашу жизнь.
Вот именно от тех двойных стандартов, о которых мы сегодня говорим. Да.
Вот, и поэтому так ставить вопрос, перетащите кого-то, это, я понимаю, он произнес иронично, этот человек, да, но это тот случай, когда сюда никого не затаскивают, и не потому, что эти люди озлоблены и хотят навредить правительству, партии, президенту и так далее, а потому что они чувствуют, что складывается все не так, неразумно. И вот это ощущение неразумности нашей сегодняшней жизни, оно заставляет сказать, что нельзя идти этим путем, так нам представляется. А у нас дилемма в жизни такая. Или ты говоришь, будем с Путиным на века, и тогда на Воробьёвы горы иди и кричи «Слава России!» Вот. Или же иди на Пушкинскую площадь и получай палкой по голове. Вот и выбирай, что лучше.
Да, я хочу поблагодарить Раису Соломоновну из Америки. Она пишет нам: «С удовольствием слушаю вашу передачу. Только из вашей передачи можно узнать истинное положение вещей в России, которая живет двойными стандартами». Раиса Соломоновна, но Россия живет не только двойными стандартами, защищу, вступлюсь за Россию. В России есть много честных, прекрасных людей. Я очень люблю и искренне люблю многих-многих людей, которые живут у нас. Даже тех людей, мнения которых я не разделяю. Даже тех, которые меня критикуют. Даже тех, которые голосуют, когда я иду к барьеру и спорю или с Михалковым, или с Дугиным и все прочее. Дело в том, что действительно политическая культура у нас, нашей страны, откуда ей было взяться? Мы все ощущаем на себе слабости, незрелость этой как раз культуры. Как говорит молодец, нас колбасит, да? Нас колбасит, потому что нам кажется, тут заговор, тут кто-то кого-то подкупил, тут правильно писатель Климонтович замечательно сегодня сказал. Кстати говоря, Коля, какая у тебя вышла книга? Вот расскажи мне. Тоже про двойные стандарты. Что за последняя книга?
Ну, у меня сразу две одновременно так сошлось.
Похвались, на самом деле.
Да, похвалюсь, да. Книга первая называется «Только остров». И это книга о... Ну, три таких маленьких романа об интеллигенции. О чем-то это напоминает, в чем-то напоминает повести Юрия Трифонова. О том, как в новой коммерческой свободе было трудно найти место людям, которые, ну, не привыкли зарабатывать, не иметь коммерческих навыков, но занимались все собственным делом. Это не жалобы, это не стоны, это просто речь о том, как жизнь поворачивает людей разными сторонами, как она меняется. Вот, а вторая книга – это воспоминания о детстве. Это такая...
Воспоминания о детстве. А в детстве не было двойных стандартов. Все любили в детстве конфеты, все любили риски. Вообще все.
Двойные стандарты в детстве очень больно ранят. Когда
это правда. Да. Я, кстати говоря, подумал, что вот сейчас, как согласятся со мной радиослушатели, уже о философии больше, чем о политике, я как-то подумал, что двойные стандарты мы разрешаем вот в нашей семье больше всего применительно к братьям и сестрам. Не к детям, не к родителям, а вот братьев и сестры мы всегда как-то защитим. Потому что, с одной стороны, они не так уже близко к нам, вот по какому-то, да, вот состоянию, полету, что ли, вместе по жизни, а с другой стороны, вот, ну, как-то всегда хочется их видеть. Можно там уже покритиковать родителей, можно там увидеть что-то плохое в детях. А вот братья, вот что он сделал бы? Не, ну как же, ну, у него были причины это, и так далее. Согласен такое? Да, да, что-то конечно, такое. Томик, расскажи мне тоже, расскажи мне тоже про твои творческие планы. А то вот все политика, политика.
О творческих планах?
Да.
Я сейчас сделал две картины. Одну о даунах. Ага. Прочитал сообщение о том, что существует театр простодушных, заинтересовался, снял. И снял замечательную школу Тубельского, школа самоопределения, где школа построена на формате либеральной республики, со своим высшим советом, со своим судом чести, со своими законами, закон о защите чести и достоинства учащегося, закон о защите чести и достоинства преподавателя. Они сами выбирают предметы, они сами выбирают учителей, с кем им учиться. Вот дали им возможность одну четверть с одним преподавателем математики, другую с другим и третью с третьим. После этого они собираются и говорят: я хочу с этим, а я хочу с этим. В общем, масса вот таких вот вещей, которые следует воспитывать. Знаете, действительно с детства.
У нас программа заканчивается совсем немного. Я только хочу сказать нашим дорогим слушателям, что Тофик сегодня пришел и сказал: знаешь, у тебя очень много плохих эссе, отвратительно, чудовищно. Иногда я, говорит, читаю там вот твои эссе про Платонова или Набокова. Вот это человек без двойного стандарта. Пришел и сказал, как думает. Мы заканчиваем нашу передачу на волнах радио «Свобода». Завершаем передачу, которая сегодня называлась «Двойные стандарты». Напомню, гостей Николай Климонтович, Владимир Рыжков и Тофик Шахвердиев, который вот меня немножко сегодня поругал перед передачей. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Бурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130.